грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня британский премьер Дэвид Кэмерон призвал избирателей поддержать членство страны в Европейском Союзе. В преддверии референдума по этому вопросу, который состоится в четверг, Кэмерон вновь подчеркнул, что выход из ЕС нанесет ущерб британской экономике и национальной безопасности. О том, каким может быть результат референдума о членстве Великобритании в ЕС и каким могут быть последствия для страны в случае того или иного исхода, мы сегодня поговорим с нашими гостями. У нас в студии доктор политических наук Юлия Несневич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И на прямой связи с Великобританией журналист, писатель Андрей Ассальский. Юрий Анатольевич, как вы считаете, почему вот так до последнего дня сохраняется неясность и практически вот полное равенство сторон по этому вопросу?
Я вот пытался вам сказать, вот как раз это такой классический пример демократии. Вот одно из определений демократии, когда есть жесткая процедура с неизвестным исходом. Вот это тот самый вариант, который мы сегодня видим в Британии, на самом деле. То, что на самом деле интересно. Значит, есть люди, которые придерживаются разных точек зрения. Это замечательно, что у всех нет единомыслия. Вопрос, насколько это равновесие шаткое, ну, все зависит от, люди ведь устроены очень по-разному, кто-то более рационально оценивает, кто-то больше на эмоциях оценивает, поэтому вот из-за этого происходит такое вот шаткое равновесие, потому что людей, которые оценивают эмоционально, кстати, обычно больше, чем те, кто принимают рациональные решения. Вот именно вот эта эмоциональная составляющая, она и приводит вот в такую, ну, скажем, непредсказуемую ситуацию.
А какими вы считаете самые весомые аргументы сторонников евроинтеграции?
Ну, то, что я, во всяком случае, слышал, то, что я понимаю, что сегодня есть целый ряд очень серьезных проблем, которых, как принято говорить в России, конечно, легче решать всем миром. Это экономические проблемы, это проблемы международного терроризма, вот то, что мы называем проблемой безопасности. И чем больше, чем будет глубже интеграция не только, так сказать, Европейского Союза, но вообще стран, которые участвуют в решениях этих проблем, тем легче отвечать вот на вызовы времени, причем вот такие, которые становятся общечеловеческими вызовами. И в этом смысле как раз сторонники сохранения в Британии в составе Европейского Союза, они и апеллируют к этому. Экономика, национальная безопасность, вот как раз это и есть болевые точки, вот такие вот международные, ну, всемирные, я бы даже сказал, вызовы.
Спасибо. У нас на прямой связи наш коллега, журналист и писатель Андрей Ассальский. Добрый вечер, Андрей Всеволодович.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот какие главные аргументы сторон, что ли, обнажились в самый канун завтрашнего голосования?
Вообще вся стратегия правительства Дэвида Кэмерона и большей части, я бы сказал, кампании за то, чтобы Британия в Евросоюзе оставалась, она выстроена на, в общем-то, негативе. Но негатив ведь это тоже логический прием, к которому вполне можно прибегать, и он имеет более чем право на существование. Речь идет о том, что разрушение статус-кво, сложившегося экономического, может привести к очень печальным результатам. В тот момент, когда мировая экономика и так с трудом вот выбралась из кризиса. Некоторые даже считают, что она толком оттуда и не выбралась до сих пор. И в любой момент может завалиться снова в какую-то рецессию, может быть, даже более жестокую. Есть много негативных, опасных трендов. И вот предпринимать в этих условиях прыжок в темноту, это формулировка Дэвида Кэмерона, и я думаю, что она очень удачная. Прыжок в темноту, в неизвестность. Может быть, есть какой-то шанс, что будет хорошо когда-нибудь в результате такого прыжка. Но ведь это полная неизвестность. Это риск, это нарушение великого английского принципа «не чини того, что не сломано, доиграешься». Вот это, пожалуй, главный аргумент, и, на мой взгляд, достаточно убедительный. Он подтверждается цифрами, он подтверждается мнением подавляющего большинства экономистов. Вы знаете, очень редко экономисты могут друг с другом договориться. 90%, грубо говоря, британских экономистов разных школ, кейнсианцы, антикейнсианцы, австрийцы, неоклассики, кто угодно, они все трогательно и впервые, по-моему, вообще на моем, по крайней мере, веку, объединились и пытаются доказать британскому населению, что риск этот не нужен, что это опасная вещь. И поэтому лучше проголосовать за сохранение статус-кво, за продолжение членства Британии в Европейском Союзе.
Спасибо. Юля, а как вы считаете, вот, насколько безупречен такой инструмент прямой демократии, как референдум?
Понимаете, все вопрос, это действительно очень серьезный вопрос, это еще такой вопрос, который уезжает в проблему так называемого народовластия. Понимаете, есть какие-то вот... Я сторонник референдумов, но по именно вот таким ключевым проблемам. Понимаете, большое количество людей не может принять решение в узкой рационально-профессиональной области. Например, принять закон на референдуме – это бессмысленное занятие, любой закон. А вот точно определить некое отношение к проблеме. Вот это действительно референдум, это считается прямой демократией. Потому что это как раз очень правильный, серьезный прием. Особенно в таком вопросе, как сохраняется сегодня Британия в Европейском Союзе или нет. Это действительно вопрос для референдума.
Андрей, вот мы видели сегодня репортажи из Великобритании о вчерашних дебатах. На сцене стоял, я узнал, там мэр Лондона предыдущий, Борис Джонсон, и его преемник. Вот в чем был колорит этих вот дискуссий? Я вижу, что там большой рейтинг набрал этот телесюжет. Я вас слушаю.
Да, это были очень жестокие в каком-то смысле дебаты. Ну, слава богу, только на интеллектуальном уровне. Хотя о жестокости физической, о агрессии и насилии тоже уже можно говорить. Но и атмосфера вчерашних дебатов тоже показала, что страсти достигли какого-то невероятного для Британии накала. Я вообще вот в этой связи хотел бы чуть-чуть поспорить с коллегой. Референдум теоретически замечательная вещь, прямая демократия, но вот конкретные... Я, может быть, полгода назад бы согласился безоговорочно с этим. Но насмотревшись на то, что происходит в Британии последние полгода, это вот 9 дней меняли мир у Джона Рида, вот эти полгода навсегда изменили Великобританию. Я просто ее не узнаю. Где британская сдержанность? Где британское джентльменство, где британская терпимость и уважение к чужому мнению, как будто все это исчезло, как будто это другая страна. Масса личных выпадов, масса оскорблений. Вот эти дебаты каждый день заканчиваются тем, что люди выходят оттуда, я слышу реакции просто людей на улицах, еще более озлобившись и готовые чуть ли не в драку пуститься. Ну и, конечно, вот уже депутат Джо Кокс была убита, видная сторонница, восходящая, блестящая звезда британской политики. Она была ярой сторонницей того, что Британия обязательно должна остаться в Евросоюзе, агитировала за это удивительно, красиво, убедительно, и вот ее столь же удивительно и убедительно просто убили. И можно было бы считать, ну хорошо, какой-то человек, совершенно лишенный разума, сумасшедший, диагностирован в своем безумии, вот поддавшись этой общей атмосфере ненависти в обществе, взял и застрелил депутата. Но и другие депутаты получают угрозы. И сегодня это все достигло высшей точки, апогея в своем роде. И Ивет Купер, бывший министр и один из лидеров лейбористской партии в парламенте, получил угрозу уже нового порядка. Убьем твоих детей и внуков, если не прекратишь агитировать за то, чтобы Британия оставалась в Европейском Союзе. В общем, нравы и атмосфера, которая царила в британской национальной партии, то есть практически фашистской партии до сих пор только, и на которых стояли, как смотрели все как на опасных, страшных, удивительных маргиналов. Вот эта атмосфера стала вдруг ну, почти мейнстримом, или, по крайней мере, его частью в Британии. И поэтому в пятницу утром, когда будут подсчитаны результаты голосования, референдумная морока кончится, все равно озлобление и недоверие друг к другу останется. И вот когда раскол такой, пополам, 50 на 50, кто бы ни победил, вторая половина будет полна всяческой злобы, всяческой обиды и гармонии в британском обществе. Ну, я боюсь пока. Давайте надеяться, что все-таки действительно морок пройдет и все вернется туда, где это вообще было в норме. Но есть большая опасность, что все-таки что-то треснуло.
Да, вот как вы считаете, Юлия, может ли возникнуть риск раскола вообще гражданского общества британского после любого исхода референдума?
Я очень внимательно слушал, понимаете, все, что было сказано, абсолютно верно, но тут ведь вопрос вот в чем. Вот нам всегда казалось, что британцы такие спокойные, уравновешенные. Вот я говорю, все время, так сказать, не вылезала эта эмоциональная сторона. А вот эта ситуация, которая нам началась, она обнажила как такую вещь, которую мы можем как страус зарыть в голову в песок и говорит, что ее нет. Она есть всегда, просто она здесь всколыхнулась. Это, если серьезно говорить, это вопрос политической культуры граждан. Второй вопрос, это очень важный вопрос, и одна из серьезнейших угроз современности, это как раз вот это использование пропагандистских методов, которые, казалось бы, должны сегодня, в современном мире, когда человек может получить любую информацию наоборот, меньше влиять. Оказалось, что сегодня вот эти пропагандистские, старые пропагандистские приемы, еще описаны там, не знаю, в книгах 30-х годов, идеи, которые в свое время великий пропагандист, в кавычках, Геббельс предлагал, они на сегодня начинают развиваться со страшной скоростью. И в этом смысле британское общество продемонстрировало, что оно, в общем, не сильно отличается от общества любой другой страны. Другой вопрос, я абсолютно согласен, а вот что будет в пятницу? Вот когда будут обнародованы результаты, ведь вопрос даже вот обострения не в том, что вот идут споры, которые выходят за некую грань, безусловно, жертвами, не дай бог, а вот в том, как это будет воспринят результат. Вот если после результата окажется вот такой расход, то это будет огромная беда британского общества. Но не надо думать, что если бы не было этого референдума, то на какой-нибудь другой точке это бы все равно не проявилось. Значит, это внутреннее, глубинное свойство общества.
Андрей, а как вот вы лично ощущаете наплыв мигрантов, который признается одной из главных причин отторжения Евросоюза?
Ну, вы знаете, Володин, мне кажется, что это сильно преувеличенная проблема. В ней, вот понимаете, в нее выливается нечто другое. Подсознательное, мне кажется, недовольство значительной части британского общества от глобализации, всеми теми процессами сложными и часто болезненными, которые во всем мире идут, и в частности в Британии это происходит. В частности, белый рабочий класс британский очень пострадал, чувствует себя, если не материально, хотя и материально тоже, наверное, но морально прежде всего каким-то лишним, ненужным. Все разговоры о том, что вот полная автоматизация, скоро роботы все это будут делать. И уже происходит, уже есть отдельные факты, когда автоматизация позволяет быстро сокращать рабочие места. И все эти разговоры о глобализации, об ее, о будущем страны, о том, что люди, работающие в области коммуникаций, электроники, компьютерной техники, программисты и так далее, вот это будущее страны, вот это истинная интеллектуальная элита, а вообще примитивный рабочий класс, его там квалификации или неквалификации, он отодвигается куда-то далеко на какую-то заднюю полку общественного внимания. Вот, наверное, это все действует, что ли. Потому я сам много над этим размышляю, не только я, собственно говоря, британские журналисты, я читаю об этом каждый день, в том числе в газете «Гардиан». Вот много разочарований принесла кампания референдума, открытий неприятных. Например, консерваторы внутри партии переругались, голубые, синие против синих, это вообще одна из центральных тем британских СМИ в последнее время, невиданный конфликт внутрипартийный. Дэвид Кэмерон сейчас ощущает себя гораздо ближе политически и чуть ли не морально к лейбористам, умеренным в палате общин, чем к своим коллегам по своей собственной консервативной партии. Там страсти кипят, там ненависть внутри партии, как вот она тоже в пятницу после завершение референдума будет себя лечить и приходить опять в какое-то единое целое, я даже представить себе не могу. Есть разочарование, вы знаете, страшно сказать, но давайте будем честными. Я слышал такие разговоры, есть разочарование в монархии, есть разочарование в позиции королевы Елизаветы II, хотя эта бульварная пресса раструбила, что она якобы решительно поддерживает Брексит, уход Британии из Европейского Союза, Букингемский дворец это опровергает, но я вот слышу разговоры, простой народ опровергает. Не верит. Он говорит, да-да, королева, она умнейшая женщина, она символ нации, она-то точно за то, чтобы мы ушли. И это на многих-многих влияет. И с другой стороны, на левом фланге или среди интеллигенции очень в ответ много разочарований в институте монархии. Я боюсь, что если победят, особенно сторонники ухода, то полку республиканцев, антимонархистов в Британии довольно ощутимо может прибыть. Ну и, например, сильнейшая штука – разочарование левых социалистов, некоторых в британском работающем самом рабочем классе. Есть такая очень известная, очень левая деятельница, социалистка Полли Тойнби, внучка знаменитого социолога и историка Арнольда Тойнби. И вот она написала в «Гардиан», она всю жизнь сражалась за интересы рабочего класса, работала там посудомойкой, нянечкой в больнице, жила на зарплату рабочих, потом все это дико красочно описывала в статьях и книгу интересную очень написала, где доказывала, что по-человечески в современном британском британском обществе рабочий на эту мизерную зарплату жить не может. Ну так и вот она теперь потрясена, потому что она, общаясь все время с рабочим классом, с избирателями лейбористов из рабочих, увидела там ни много ни мало, это цитата, семена национал-социализма, потому что рабочие Британии единодушно за выход из Евросоюза, и главный мотив – надоели проклятые иностранцы. То есть откуда-то вот эта пропагандистская кампания жуткая, которая действительно вытащила худшее, наверное, что есть в людях, вытащила и вот этот национал-социализм рабочих. Куда после этого, после окончания референдума, пойдет вот эта тенденция, что будет с рабочими массами происходить. И та же самая Полли Тойнби этот свой вопль, эту свою статью отчаянную в «Гардиан» заканчивает словами: «Эта ярость-то ведь никуда не денется, она на что-то еще обрушится».
Да, Юлий, как вы считаете, почему вот этот референдум пошатнул сами устои вообще британского общества? Вот разочаровались люди в монархии и появилась ксенофобия?
Ну, я возвращаюсь к своей идее, она всегда была, она никуда не уходила, она просто, так сказать, была подспудно существовала, она существует в любом обществе. И такие вот моменты, ну, как бы обнажения, они как раз выводят наружу то, что раньше не видно. Поэтому я, понимаешь, это жутко неприятная история, но я подозреваю, что это вот неизбежный процесс, он в любом обществе, такие вот взрывы вот этих нагноений, они должны происходить. Я в этом смысле как раз думаю, что такой взрыв, я надеюсь, я не берусь судить, это, конечно, со стороны плохо видно, это надо смотреть внутри, но, может быть, это послужит какому-то внутреннему пониманию, потребности рефлексировать у тех, кто руководит страной, кто является, то, что называется, властителями дум, вот над этими процессами, искать решение этих процессов. Вот я, наверное, надеюсь на это. Потому что тут, на самом деле, зарыта одна очень серьезная проблема, опять очень такого глобального характера. А что есть государство в современном мире? Что такое институт государства в современном мире? Вот тут шел разговор о глобализации и так далее. А что есть суверенитет государства в таком мире, который устроен совершенно по другим канонам, чем когда появилась идея суверенитета? Ну, это Вестфальский мир, это вообще-то 17 век, понимаете? А сегодня идет трансформация, и это вызов, вот тот самый вызов, который можно решать только сообща. Потому что такие вызовы будут в любом государстве. Обратите внимание, что всплеск, ну, условно говоря, национал-социализма, а точнее такого крайнего права, он происходит во всех государствах Европы. Британия в этом смысле не является исключением. Просто никто не думал, что Британия, которая испокон веков колыбель демократии, что там этого нет. Да есть это всегда. И вот такие штуки, они их обнажают. Это те вызовы, на которые не надо искать сегодня ответа. Не надо, еще раз говорю, изображать из себя страуса, зарывать голову в песок, говорить: не, у нас все классно, у нас такого нет. Есть. И будет дальше, этот процесс будет развиваться, никуда с этим не денешься.
Андрей, вот мы знаем, что Англия – родина футбола, и сейчас идет чемпионат Европы. Как по-вашему, может ли вот как бы идея победы британской сборной чуть-чуть примирить оппонентов, или она параллельно существует, а вот политические споры остаются доминантой?
Вы знаете, Володя, вот для многих символом, наверное, это неправильно, но вот так получается, так человек устроен, поэтому для многих вот моих знакомых символом Брекзита стали именно британские болельщики, британские фанаты, худшая их часть, та, которая на трибунах как раз распевала песни, фактически гимном в последнее время, вот этой части британских болельщиков. В Марселе была песня, сочиненная ими, смысл которой: победили в войне, победим и Евросоюз, и мы уйдем, и вы нас не удержите, ну и соответствующими матерными прибаутками. И вот это довольно страшное зрелище, эти пьяные злые лица, горланящие вот такого рода песню, но я повторяю, это несправедливо, потому что, конечно, среди сторонников Брекзита есть люди вполне вменяемые, люди интеллектуальные, образованные, хотя, конечно же, меньшинство в интеллектуальной элите Британии, полное меньшинство. Это вот странная эта пирамида. Наверху очень активные деятели и лидеры движения Брекзита, такие как Борис Джонсон, как Майкл Гоув и ряд других таких деятелей с крайне правого фланга консервативной партии. Но они и в своей партии, по крайней мере, в ее парламентской фракции, абсолютное меньшинство. А меньшинство среди писателей, среди журналистов, среди... Про журналистов, кстати, отдельно надо поговорить. Тоже нечто совершенно беспрецедентное вообще происходит за 23 года в моей жизни в Британии. Я такого не видел. Но пока вот эту мысль хочу закончить. Итак, вот среди элитарных слоев большинство, причем явное, подавляющее, за то, что Британия в Евросоюзе оставалась. Но в нижней части пирамиды идет полный перекос. И там уже среди рабочего класса, деклассированных элементов, нижней части среднего класса, безусловно, мелких кустарей, всяких предпринимателей, пенсионеров надо сюда добавить. Среди пенсионеров тоже опросы показывают большинство за то, чтобы Британия вышла из Евросоюза. Но это уже поколенческое. Тут не та уже стратификация. Ну и в результате вот такого положения создается очень странное ощущение о том, что, собственно говоря, в Британии происходит и что это означает. Насчет журналистов хочу сразу сказать, чтобы не забыть, что такого совершенно невероятного. Раскол в газетах, понимаете, потому что газета Times откровенно встала на позиции на то, что Британии надо оставаться. И написала это в редакционной статье в итоге. Это было и раньше видно по освещению проблемы. Но потом просто в редакционной статье написала, надо голосовать за то, чтобы остаться. Хотя это именно по принципу меньшего из зол. Так очень многие здесь рассуждают. Очень много недостатков в Европейском Союзе. Это правда. Много бюрократии и того, и сего. Длинный список претензий. Но это вот все надо менять изнутри. А выход из Евросоюза не поможет. Это приведет к крайне отрицательным последствиям экономическим, политическим и так далее. Это позиция газеты «Таймс». Но газета «Санди Таймс» в том же здании, отдельная у них группа журналистов работает, но они все связаны друг с другом. Вдруг выступает открыто и официально с противоположной позиции и активно агитирует за то, что вы голосовали против Европейского Союза, за то, чтобы из него уйти. Газета «Дейли Телеграф» объявляет о том, что она крайне правая газета, она как раз связана с крайне правой фракцией консервативной партии, и кто бы сомневался, она, конечно, тоже в передовице заявляет, надо голосовать за Brexit, уходить надо из Европейского Союза. И тут же, тем не менее, в том же номере комментарий европейского редактора той же газеты, который страстно и очень убедительно, на мой взгляд, доказывает, почему надо поступить ровно противоположным образом. Вот газеты многие любят плюрализм. Кто играть, кто искренне представлять разные точки зрения в Британии. Но вот такого раскола на уровне членов редколлегии, причем я понимаю, какие там страсти кипят и какие сложности отношения и с владельцами, в том числе я представляю Руперт Мердок, как, не знаю, уволит он теперь главного редактора «Таймс» или нет, который пошел против, в общем-то, линии политической хозяина, ну и так далее. Это просто очень показательно. Конечно, дело не в журналистах, журналисты лишь отражение того, что происходит. Ну и вот, говоря об очень важном вопросе, который тоже меня очень волнует, и я много об этом думал, действительно ли это что-то, которое все равно было в обществе и вскрылось бы так или иначе, или на самом деле то, по крайней мере, как велась агитация и пропаганда в ходе подготовки к голосованию на референдуме, казалось бы, ну, в блестящих британских традициях, полная свобода, вот вам деньги, вот вам дотации, вот вам столько можно денег потратить одной стороне, столько же ровно другой, чтобы равные возможности были, донесите свои позиции максимально до населения. Замечательно по замыслу, а в итоге вышло вот что-то совсем другое, очень травмирующее нацию, мне кажется, глубоко травмирующее. И один из результатов, вот тот, что рабочий класс, например, я много с рабочими довольно общаюсь, потому что мне стало в последнее время интересно, и наслушался самых разных разговоров. Так вот, эти британские рабочие никогда на выборы не ходят. Вот огромное их количество. Я не обобщаю, что 100% не ходят, но очень большое их число. Просто никогда им лень. И кажется, что это не важно, не нужно, их не касается, им это не интересно. Вот впервые из-за этой пропагандистской кампании они загорелись. Вдруг появился такой огонь в глазах. А вот эти иностранцы, вот эта ксенофобия вдруг полезла. И я не уверен, что... в мирное время, при мирных обстоятельствах, эти люди не остались бы все-таки другими, гораздо более миролюбивыми и терпимыми. Ну, там ворчали бы про иностранцев, шутили бы на эту тему, но совсем не обязательно идти и голосовать из-за этого за уход, полный отрыв от континента.
Спасибо. Как вы считаете, или почему интеллектуальная элита больше за интеграцию, а рабочие...
Это абсолютно понятно, потому что принцип Парето вообще никто никогда не оспаривал, не отрицал. Известный принцип, что 20% делают результат. И те самые 20%, которые делают результат, они, это как раз именно те 20%, которые основаны на рациональной рефлексии. А 80% они основаны на эмоциях. Тут ничего такого на самом деле удивительного нету. Понимаете? Это нормальный процесс. Те люди, которые принимают решения, ищут решения, исходя из каких-то рациональных вещей, они, так сказать, взвешивают все за и против. Люди, которые действуют на эмоции, у них вот как раз принцип за и против совершенно по-другому устроен. Это, я бы не сказал, что это, я давно говорю, что это нормальное явление в любом обществе, в любом государстве. Вот та самая масса, которая нам кажется очень такой инертной, где зарождаются вот эти все малосимпатичные вещи, но она необходима, иначе как бы вот не может развиваться, так сказать, цивилизация, не может развиваться никакая страна, если у вас будут только одни интеллектуалы. Это невозможно. Это тоже, кстати, приведет к очень серьезным последствиям. И тут вопрос, кто кого и как умудряются уравновешивать, вести за собой, кто кого за собой ведет. В этом-то проблема сегодня. Она, понимаете, конечно, в мирное время не обостряются такие вещи. Они обостряются именно в моменте принятия решений, причем серьезного решения. Но они подспудно существовали. И вот вдруг ни с того ни с сего человек, так сказать, если он ворчал иностранцев, то в этой ситуации он будет орать. Это вполне, так сказать, объяснимые вещи. Я не вижу здесь, так сказать, никакой уникальности британской ситуации на самом деле. Это, к сожалению, ситуация, которая во многих странах мира наблюдается вполне очевидно. Есть еще один очень важный момент. Вот, если кто помнит, в 30-е годы Кассе Ортега и Гассет написал знаменитую работу «Восстание масс». Это, почитайте описание вот этих, так сказать, массового человека. Массовый человек до конца не стал гражданским. Не надо думать, просто, так сказать, в то же самое мирное время, вот эта гражданская составляющая, так сказать, плюрализм мнений, толерантность. Но большинство людей ведь исходит из того, что я хочу все сегодня и сразу. И главное, что это должно сделать государство. А что происходит вот при образовании Европейского Союза? Вот это вот символическое государство, как машина, удовлетворяющая мои потребности, она начинает размываться. И вот отсюда вот такая бурная реакция. Это реакция массового человека. Она вполне объективна. Он никуда не делся, хотя прошло столетие с момента написания этой работы. Он все равно в природе человеческой это сидит.
А вам о чем-то напомнила песня болельщиков?
Да, да, да. Ну, это я тут, это как вот, это, понимаете, вот опять, замечательный пример. Вы думаете, наши болельщики, это абсолютно, ну, я не знаю, так сказать, в песнях, но, во всяком случае, идеология та же самая. Победили в войне, победим и всех остальных сегодня. Это вот до смешного просто напомнил то, что делают наши сегодня болельщики.
Андрей, а по каким признакам ощущается вот приближение даты референдума? Вам, может быть, положили какую-то агитацию в почтовый ящик и сказали вам адрес избирательного участка? Вот как чувствуется вообще этот день голосования?
Ну, вообще-то уже давно приходит масса литературы в почтовый ящик. То одна сторона, то другая. Ну, избирательный участок нам хорошо известен, но мы туда не ходим с женой, потому что мы голосуем по почте, это гораздо удобнее нам, ну и многие сейчас голосуют почтовым образом, но, конечно, чувствуется, и все знают, куда надо идти, и зачем, и почему, вот почему, вернее, знают ли, вот совершенно правильно коллега говорит о эмоциональной составляющей, о том, что подавляющее большинство вовсе не рационально подходит к решению этого абсолютно важнейшего, наверное, судьбоносного, не люблю это слово, но здесь оно подойдет. Вопросы для Великобритании, ее судьба на много поколений может определиться, и не только, кстати, Великобритании. И вот здесь царствуют эмоции и убежденность и внутренняя такая. И вот очень любопытно, вот Майкл Гов, которого я уже упоминал, идеолог номер два, наверное, в кампании за выход Британии из Европейского Союза и, наверное, главный идеолог этой кампании, он, когда его журналисты спрашивали, ну вот смотрите, 90% британских экономистов однозначно подходят к этой проблеме. Мировых экономистов то же самое. Все международные институты маломальски уважаемые, все британские независимые от политических партий организации, такие как Институт фискальных исследований, все говорят примерно одно и то же. Ненужный риск, серьезные экономические опасности, возможность рецессии, большого спада и Британии, и во всем всем мире даже может быть из-за этого. Ну и на это Майкл Гоув ответил: да надоели эти эксперты, зачем нам, слушайте, эксперты, мало ли что они говорят. В гитлеровской Германии эксперты, пытаясь принизить еврея Эйнштейна, говорили, что его теоретические изыскания ничего не стоят, что это все чепуха полнейшая. Вот и эти, дескать, эксперты примерно такие. А его напарник, политический такой пробивной лидер компании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон, он тоже вспоминал нацистов и говорил о том, что вообще ему Европейский Союз, у него ассоциируется с Гитлером. Методы, дескать, конечно, очень разные были, но цели в конце концов одинаковые. То есть это, я говорю об этом как о примере ярчайшем, а на самом деле примеров этих сотни, каждый день мы их видим, апеллирование сугубо к эмоциональной стороне. Или вот картинка, очень здесь наделавшая много шума, Найджел Фарадж, он, конечно, от него стараются немножко дистанцию небольшую держать, такие официальные лидеры компании Брексита, то, что он человек одиозный во многих кругах, и не хочется им напрямую с ним ассоциироваться, но и не отвергают они его окончательно. Иногда он с некоторыми более респектабельными деятелями Брексита появляется таки на одной платформе. Так вот, он опубликовал такую фотографию, очень эффектную, где колоссальная до горизонта колонна арабов, мужчин, женщин и детей, куда-то идет, идет она на зрителя, с холмов каких-то спускается. Это действительно было сфотографировано на границе Хорватии и Словении, по-моему, вот в разгар кризиса, когда большая волна беженцев из Сирии как раз там проходила. И вот их сфотографировали, из этого сделали огромные красочные плакаты, на его фоне Найджел Фарадж, лидер партии независимости Великобритании, он говорит: видите, это breaking point, уже достигла страна наша, Европейский Союз, точки разрыва, уже больше нет места для этих людей. Ну, конечно, левые, и не только левые, центристы обвинили немедленно Фараджа в том, что он просто расист. Наверное, скрытый расизм здесь есть. Но, опять же, прислушиваясь к рабочим, я вижу, что все это прекрасно срабатывает. И от одного из рабочих я просто услышал такое, что я понимаю, что может нам хуже станет жить, если мы уйдем из Европейского Союза. Наверное, да, цены вырастут. Но ведь нельзя допустить, чтобы мусульмане захватили нашу страну. Я говорю: мусульмане? Но в шенгенскую зону Британия не входит, поэтому эти мусульмане с плаката, они не смогут британскую границу пересечь никоим образом. Нет, ну вот, если мы останемся, то рано или поздно они сюда придут. И лозунг про Турцию. Огромную роль сыграл во всей этой агитации, очень успешной, о том, что Турция вот-вот станет членом Европейского Союза, и миллионы турок придут в Британию непременно, начнут насиловать женщин, как приставать к ним, как это было, как известно, случилось в Кёльне. Вот если вы хотите этого, то голосуйте за то, чтобы Британия оставалась. И эта агитация примитивная тоже, тем не менее, приносит свои плоды, приносит свои успехи. Поэтому я вот не согласен с тем, что в любом случае вырвалось наружу то, что и там... То есть оно, конечно, вырвалось то, что и есть внутри, но все-таки была своего рода провокация, которая невольно вытащила из людей самое худшее. Может быть, люди одумаются потом, да поздно будет, но вот сейчас страсти кипят, и недаром ни одна другая западноевропейская страна, по крайней мере, такие страны, как Франция, Германия и так далее, они не хотят проведения таких референдумов. Если бы там референдумы проводили, наверное, было бы что-то похожее.
Да, Юлий, а как по-вашему, кому на руку будет играть более массовая явка избирателей завтра?
Ну, я не знаю, это надо просто знать ситуацию внутри британскую, но я, вот по поводу того, что я услышал, у меня вот все время крутилась мысль, понимаете, вот есть всегда очень серьезная проблема, особенно у политиков, у действующих. Либо вы политики, которые ведете свою страну вперед, и тогда вы предлагаете вот основному массовому избирателю какой-то проект, так сказать, новый, движение вперед, либо вы играете в игру, когда вы начинаете потакать самым низменным, они всегда существуют, самым низменным человеческим устремлением, и на этом строите свою политическую карьеру. Вот я боюсь, что вот эти лидеры Брексита, они как раз относятся ко второй категории политиков. Это политики, которые как бы на словах, они на самом деле говорят, что мы, так сказать, за великую страну, что она будет самостоятельной, любая страна, я подчеркиваю. А на суть, по сути, они ведут к разрушению собственной страны. Потому что они вырывают наружу вот эти вот совершенно эмоциональные, не всегда корректные настроения, которые существуют тут в этих слоях общества, и хотят на этом построить свою политическую карьеру. В конце концов, если вот так пролонгировать эту историю, то это кончается установлением вот таких, ну, типа национал-социалистических режимов. Это вполне закономерно. Но они на этом строят свою политическую карьеру, понимаете? Это ужасно. Но такие политики всегда существуют. Вот то, что я сейчас, по крайней мере, услышал о лидерах БРЭК, то это люди, которые, на самом деле, в конце концов, собственную страну уничтожат. Вот это надо очень точно понимать.
Андрей, вот мы были свидетелями нескольких референдумов в последнее время в Европе. Они носили такой рекомендательный характер. Вот в чем отличие от завтрашнего референдума от них?
Ну, вы знаете, самое смешное, тоже, кстати, на эту тему много разговоров на улице, я уже слыхал, что и этот референдум, он не является binding, то, что называется по-английски, обязывающим юридически. Другое дело, что, конечно же, правительство, объявив этот референдум, сразу же заявило торжественно, поклялось, что оно будет результаты референдума уважать. Все равно для того, чтобы начался процесс, юридический процесс у выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза, требуется решение именно парламента, а не какого-то другого органа. Ну и вот тут в связи уже с этим разговоры я слышу, парламент попытается просаботировать, даже если мы, брекзитовцы, победим, они все равно что-нибудь придумают, скажут, неубедительное большинство, статистическая погрешность, вообще непонятно, то ли пересчитывать все голоса надо, и замахорят это каким-то образом, проголосуют так, чтобы свести результаты референдума на нет. Но я не думаю, я думаю, что это теория заговоров, это просто очень невозможно себе представить. Другое дело, что колоссальный вопрос, какую же формулу выхода можно будет найти. Дело в том, что Кэмерон сказал категорически, что если на референдуме большинство проголосует за выход из Европейского Союза, он немедленно поставит перед парламентом на голосование законодательный акт, который приведет в действие 50-ю статью Лиссабонского договора о выходе из Европейского Союза. Значит, в течение 2 лет должны быть определены конкретные условия и сроки этого выхода. Но, правда, я почитал 50-ю статью, и получается интересно. Получается, что государство, заявившее об уходе, оно, в общем-то, не имеет права даже и голоса в обсуждении формулы, как это будет происходить реально. То есть собираются остальные представители остальных оставшихся государств, принимают консенсусное решение, что это будет так и так и эдак, и предъявляют его стране, пожелавшей покинуть клуб Европейского Союза. А там может эти решения принять или не принять, но, в общем-то, ее мнение как бы не обязательно спрашивать. Но я думаю, что на практике, несмотря на такое жесткое звучание этой 50-й статьи, все-таки будет иначе. Все-таки будут прислушиваться в любом случае к тому, что британское правительство по этому поводу и парламент думают. Но, конечно же, с другой стороны, активисты Брексита опять же говорят, опять я слышу эти разговоры и на улицах, да не надо никакой 50-й статьи. Немедленно парламент имеет право денонсировать договор о Европейском Союзе, основополагающий. Британия тем самым перестает автоматически быть его членом, и все, гудбай. Но если уж такое произойдет, то тогда мало не покажется, потому что тогда экономические последствия будут очень резкими для Британии. И поэтому я-то надеюсь, что в любом случае разум как-то в какой-то степени возобладает. Но доктор Несневич совершенно справедливо говорил о колоссальной опасности, которая все это представляет. Потому что, вы знаете, вообще вот для таких закоренелых брекзитовцев на правом фланге консервативной партии, я тоже их знаю, общаюсь, хотя общаться с ними и тяжеловато бывает. Они давным-давно точат ножи. Они на самом деле ненавидят Кэмерона. Они на самом деле ненавидят центристские его курсы и вот эту умеренную фракцию внутри своей партии. И их давняя мечта совершить внутрипартийный переворот и привести к власти вот этих самых нынешних лидеров Брекзита, то есть крайне правых, которые вернули бы консервативную партию на какие-то очень архаичные древние платформы. Я вообще не знаю, насколько это реально, но сама даже попытка, если она будет осуществлена под предлогом голосования в четверг, то это вообще тоже пугает, если говорить честно.
Как вы считаете, Юлий, может ли вообще правительственный кризис разразиться в случае победы противников интеграции?
Ну, мне тут довольно сложно судить, но вот если бы, так сказать, меня поставить на место Кэмерона, то я бы тут же подал в отставку.
в случае такого исхода?
Естественно, потому что я, ну, там другие традиции, другие, наверное, все-таки, он все-таки человек, может быть, менее в данном случае такой вот. В политике, понимаете, в политике есть понятие компромисса, и оно немножко другое, чем вот в нашей обычной жизни. Но с точки зрения политического выживания, я бы на месте Кэмерона подал бы тут же в отставку, и дальше бы разразился бы крупнейший политический кризис в этой стране, совершенно точно. Понимаете? Другой вопрос, захочет ли Кэмерон, так сказать, спровоцировать этот кризис. Но в данном случае моя позиция в том, что это более честная и открытая позиция, чем потом заниматься тем, что вот то, что было сказано, а примет ли парламент, какой переходной срок. Зачем человек, который выступал против этого решения, зачем убрать на себя ответственность за реализацию не его решения? Понимаете? Я вот этого, ну, в политике, я говорю, там есть немножко другие подводные камни, другие системы, как бы, компромиссов и так далее. Просто это надо знать лучше Кэмерона, как он устроен как политический, как человек политический, не как гражданин, а как политический человек. Я просто этого не знаю. Вот единственное, что мне на самом деле безумно интересно, вот, ну, видимо, это для тех людей, которые занимаются Британией с точки зрения устройства, было бы на самом деле безумно интересно понять, какие приемы вот той же пропаганды, как они использовались в этом. Какие новые, так сказать, моменты, какая новая технология использовалась. Просто для того, чтобы понять, вот, почему произошло такое вот обострение в головах людей. Это безумно важно для того, чтобы вот на самом деле, если где-то это будет происходить, понимать вот эту грань технологии, чтобы технология не проводила к таким вот взрывам. И мне кажется, это было безумно важно и интересно понять. И второе, понять действительно настоящие мотивы, настоящие, подчеркиваю, не внешние мотивы у тех, кто выступает за Brexit и против Brexit, а их именно политические мотивы, какую цель политическую они для себя преследуют. Потому что я не очень верю, что очень многие люди из этих политиков преследуют цели страны, они преследуют свои личные цели. И это ужасно. Но их надо понять.
Андрей, как вообще изменилась атмосфера перед референдумом после вот злодейского убийства Джоан Кокс и после трех дней тишины, которые последовали после него?
Да, вы знаете, Володя, сначала реакция была, я об этом уже говорил, чуть скажу сейчас подробнее, была замечательная. То есть оба агитационных штаба сказали, да, мы немедленно прекращаем, на сутки как минимум, может быть дольше. Случилась страшная вещь, всем нам надо опомниться, оглядеться, то ли мы делаем, наверное, что-то не то. Где же британские вообще ценности знаменитые? И я, и очень многие очень-очень этому были рады. То есть жалко, конечно, восходящую звезду. Это замечательный, очень талантливый политик, удивительный, меньше года в парламенте, а уже звезда, уже говорили про нее, ну, министр как минимум в будущем, если не премьер. И какая-то удивительно искренняя манера говорить, и она же не из политиков профессиональных, она пришла из правозащитников, на самом деле, в политике, но она находила какую-то очень верную интонацию в общении с людьми, общалась с самыми разными, как теперь выясняется, политиками из консервативной партии, совсем вроде бы ее не единомышленниками. И были очень трогательные воспоминания о том, вот мы встретились с Джо Кокс и вдруг поняли, что нас, может быть, объединяет больше, чем разделяет, что есть, в общем-то, очень много общего и не могли не любоваться. То есть это очень яркая звезда. Вот это вот тоже какая-то подлость в этом нашем мире, что-то именно такие яркие люди часто погибают. Но вот казалось, что эта вот трагическая смерть, она как будто бы вот даже и не напрасна, в том смысле, что, ну вот, помогла встряхнуть общество, или, по крайней мере, его элиту британского общества, заставить ее остановиться, замолчать, оглядеться, задуматься о последствиях, вот то, о чем мы сегодня и говорим, о дальних последствиях, даже вне зависимости от исхода голосования в четверг. Но потом опять вот последние уже два дня пылают страсти, опять говорятся невероятные вещи про нацистов, про Гитлера, про... Ну и со стороны, конечно, более интеллигентные речи звучат со стороны сторонников того, чтобы Британия оставалась в Европейском Союзе. Но там, конечно, идут чудовищные экономические преувеличения. Хотя, конечно, более чем вероятен серьезный ущерб, особенно в краткосрочном плане. В среднесрочном и дальнесрочном мы просто не знаем. Это вот тот самый прыжок в темноту. Может, будет хорошо, может, плохо 50 на 50. Но то, что в краткосрочном плане будет плохо, это, в общем-то, понятно. Но, видимо, до рабочего класса, там, не знаю, до массового избирателя не доходило, как считали сторонники того, чтобы остаться в Евросоюзе. Поэтому надо было преувеличивать, приносить эти какие-то сумасшедшие цифры. 3-6 тысяч фунтов в год станет беднее каждая британская семья. На 18% упадет то, на 30% упадет курс фунта. Все это как-то, в общем-то, несерьезно. Это гипотезы, совершенно никем не доказанные. И очень мало оснований серьезных математических и экономических есть, чтобы их доказать. Но та другая сторона, вот доктор Зинтевич говорил о приемах, это просто открытое лобовое вранье. Понимаете, вот, да, вот последняя листовка, буквально свалившаяся от той стороны в мой почтовый ящик, три главных тезиса. Первый тезис. Британия тратит 350 миллионов фунтов стерлингов в неделю на Европейский Союз. Правда? Нет, неправда, потому что на самом деле тратит в три раза меньше, учитывая rebate, так называемый, то есть скидку, которую Маргарет Тэтчер выторговала, и учитывая субсидии сельскому хозяйству, науке, городам, отстающим в социальном отношении, британским очень им Европейский Союз помогает. И если это все вычесть, то получается там 100 с небольшим миллионов в неделю, а не 300. А это жалкая часть, какой-то намного меньше 1% ВВП. В общем, сумма, которая ничего в любом случае не изменит и ничему не поможет. Второй пункт, вернуть суверенитет. Что значит вернуть суверенитет? Тоже вот доктор Десневич говорил о том, что это понятие достаточно сложное в современном мире, и определить, где кончается и начинается суверенитет, наверное, почти невозможно на рациональном уровне, потому что каждая страна делится своим суверенитетом, вступая в любые международно-правовые отношения, будь это ООН, НАТО, Европейский Союз, да любой договор, даже двусторонний, что-то там такое вдруг ограничивает. Но и третий, конечно, пункт про Турцию, что придут миллионы турок, да не придет, не будет Турция принята в Европейский Союз в обозримом будущем, пока там тоже, наверное, не изменится правительство, и никакие турки Великобритании никоим образом не угрожают. Но вот такое лобовое, наглое достаточно вранье, оно срабатывает замечательно. Это геббельсовский принцип, и ничего нового они не придумали.
Да, Юрий, вот вы доктор политических наук. Почему вот мы всегда в уме имеем свою страну? Почему вот в нашей стране был референдум о сохранении Союза и о распуске парламента, и в том и в другом случае он не смог предотвратить ни распуск Союза, ни разгон парламента.
Ну, наш референдум, он, во-первых, тут, он, так сказать, на самом деле извращается. Тут, понимаете, в чем дело? Там есть одна разница. Вот в британском референдуме там четко поставлен вопрос. Там никто не пытается играть вот в игры внутренние. Знаешь, референдум вот этот знаменитый? Там же была совершенно чудовищная игра просто с формулировками. «Вы за обновленный Советский Союз». Вот помните, там не за Советский Союз был вопрос, а за обновленный Советский Союз. И там купились те, кто за это голосовал. Потому что очень многие, я уверен, что на самом деле большинство вообще не хотело распада Союза. Если мы возьмем всю эту историю, то вообще распад Союза, если кто из вас помнит, произошел по очень простой причине. Понимая, что вот в той конфигурации, которая есть, существовать больше нельзя, Горбачев и, так сказать, некоторая часть руководителей Компартии, они же готовили новый союзный договор. А консервативная часть понимала, что если будет новый союзный договор, то им придется поделиться частью своих властных полномочий. Она устроила ГКЧП. И это был последним толчком. Понимаете? Второе, там, значит, в Британии нет революционной ситуации с точки зрения смены политического режима. Вот это особенность всех, так сказать, демократических стран. Там могут быть самые острые конфликты, там персональность, так сказать, вот тот правительство не нравится, это правительство не нравится, тот не нравится, этот закон не нравится. Но никто же не хочет поменять структуру британской власти. Там вот только что к моему, так сказать, это меня очень настораживает вопрос о монархии, потому что это отдельный разговор. Это для меня, кстати, демократические монархии, это такая очень важная вещь, которая меня безумно интересует, потому что, если мы посмотрим внимательно, то как раз самые демократические государства – это конституционные монархии Северной Европы, включая Британию. Ну, это мое объяснение, но сейчас просто не об этом. Значит, а вот в России была, в Советском Союзе была революционная ситуация. В революционной ситуации референдум уже не может обратить этот внутренний конфликт, который вылез. Поэтому это не надо их сравнивать, это разные вещи. Референдумы, проводящиеся в разных условиях. Вот референдум по поводу будущего страны, если уже там что-то назрело, он ничего не решит. Вот с точки зрения именно смены режима. А в данном случае нет разговора о смене режима. Другой вопрос, что последствия вот этого решения могут привести к изменению политического режима. И то, что больше всего меня, например, пугает в отношении Британии.
Да, Андрей, вот как вы считаете, каким уроком должно послужить вот само проведение вот этого референдума для всей остальной Европы? Как этот институт прямой демократии, насколько он применим вообще в нынешней сложной политической обстановке?
Володя, вы знаете, здесь большинство обозревателей, с которыми я, наверное, согласен в основном, пришли к выводу, что прямая демократия – это опасная штука. Как раз в переломные моменты вроде бы действительно логично. Только что доктор Дистевич об этом говорил, трудно с этим спорить. Важные вопросы уж надо решать способом прямой демократии. Но вот как раз решение таких вопросов оказывается часто... Ну, совершенно другие вещи обнажает. Вы понимаете, вот то, о чем мы говорили, вылезает совсем другое в людях, и то, что происходит, никто этого предвидеть до конца не мог. Прежде всего, я думаю, что для премьера Кэмерона это просто колоссальный шок. Он никогда не думал, что вот так это все повернется. И вот говоря о революционной или нереволюционной ситуации, о политической составляющей конфликта или о другой какой-то, здесь национальная. Вот вы знаете, тоже я для себя совершенно неожиданно обнаружил, но это очевидно. Речь идет о возрождении, почему можно об этом много говорить, английского национализма. Потому что вот это движение, оно не британское, Brexit, это английское националистическое движение. Ну, в Шотландии подавляющее большинство категорически за то, чтобы оставаться в Европе. Я как понимаю, в Северной Ирландии тоже, потому что Северная Ирландия экономически настолько через Ирландию зависима от Евросоюза, что мне просто их очень жаль. И что там будет происходить, если таможенные барьеры возникнут, об этом даже страшно подумать. Но Уэльс там... Картина более сложная, смешанная, непонятная, но, в общем-то, речь идет о мощнейшем возрождении английского национализма, который вроде бы вот, уже шли разговоры о том на полном серьезе, что надо создать отдельный английский парламент внутри парламента британского или отдельную подгруппу, которая будет эксклюзивно решать вопросы, касающиеся Англии. То есть это, конечно, был бы серьезнейший шаг к расколу страны. Но и сейчас есть конкретные угрозы со стороны шотландцев, уже озвучены. Если, вопреки мнению шотландцев, но решением англичан, Соединенное Королевство из Евросоюза выходит, мы немедленно начинаем подготовку к новому референдуму о независимости Шотландии, ведя дело к тому, чтобы Соединенное Королевство перестало существовать. То есть я считаю, что ситуация тоже достаточно революционная по-своему.
Как вы считаете, Юля, можете повлечь вот результаты этого референдума, цепную реакцию новых референдумов?
В Британии?
Да.
Да, безусловно. Я абсолютно здесь согласен. Только мы немножко разные вкладываем понятие революционной ситуации. В данном случае говорите о конструкции страны. Вот в этом смысле она может быть революционной. Я говорил о революционной с точки зрения характера режима. Вот в этом смысле она не революционная. И как раз обратите внимание, вот я сейчас, когда шел разговор, действительно очень серьезный вопрос, в каких условиях можно проводить такие референдумы. Недавно проводился референдум в Шотландии, который был, с точки зрения, так сказать, внутреннего британского устройства, согласитесь, не менее судьбоносным, чем этот. Но он проводился еще до того, как возник вот этот миграционный кризис. И мне кажется, что вот это вот обнажение, вот это, как вы говорите, английского национализма, вот это еще связано с тем, что вот в момент, когда обострился миграционный кризис, нельзя было так референдум проводить. Надо было смотреть, что вот именно вот этот вот внешний фактор, он и оказывает сегодня огромное влияние эмоциональное на составляющую английского референдума. Вот это, может быть, вот надо выносить уроки, что такие референдумы прямой демократии надо проводить, но никогда существует, так сказать, какой-то внешний кризис. Вот при внешних кризисах вот такие вещи, как показывает, может быть, сегодня британский опыт, делать нельзя. Потому что мы сравним Шотландию и Британию, и там референдум, и там судьбоносный референдум. Но в Шотландии такой, извините, истерии не было, потому что сама, так сказать, политическая ситуация была более спокойной.
Да. Андрей, как вы считаете, может ли вот референдум в будущем оказаться обоюдоострым таким средством, от которого следует пока воздерживаться? Как вы считаете, завтрашний опыт может это подтвердить?
Да, я боюсь, что я вот... Очень интересный вопрос, и есть аргументы за и против. Я уважаю совершенно мнение доктора Несневича, но я, наглядевшись на то, что здесь происходит, присоединяюсь к мнению большинства моих британских коллег, что не надо прямой демократии такие вопросы решать. Замечательная представительная демократия. Есть парламент, который избран в результате честного голосования, в отличие от некоторых других стран, представляет реальное население. Вот люди эти компетентны решать такие вопросы.
Спасибо большое, Андрей. Надеюсь, что завтра у нас не будет повода вновь обратиться к этой теме. И спокойно произойдет подсчет голосов. И победит сильнейший. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Михаил Косторов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.